12 июня – Международный день протеста против детского труда. Петербургские правозащитники подняли свой голос против жестокого обращения с детьми в детских учреждениях закрытого типа, таких как детские дома для детей с задержкой психического развития, психоневрологические интернаты, детские психиатрические учреждения. Рассказывает Татьяна Вольская.
В конце мая в Петербурге были обнародованы материалы, собранные Гражданской комиссией по правам человека об обстановке в детских домах для детей с задержкой психического развития и психоневрологических интернатах Петербурга. Ознакомившись с ними, правозащитники пришли к выводу, что в этих учреждениях систематически нарушаются основополагающие права человека, право на защиту от жестокого, унижающего достоинства обращения и наказания, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, право на образование, гарантированное и Российской Конституцией, и Европейской Конвенцией по правам человека. Во многом это происходит из-за отсутствия должного контроля со стороны общества, поэтому такие правозащитные организации Петербурга, как Гражданский контроль, Гражданская комиссия по правам человека, говорят о необходимости защищать конституционные права детей и разработать долговременную программу по замене специализированных детских домов и психоневрологических интернатов современными альтернативными учреждениями, семейными детскими домами и санаториями. Сейчас говорят о необходимости закрыть любые детские дома, и это правильно, но перемены не должны быть мгновенными, тем более в отношении хороших детских домов, где детям с задержкой в развитии помогают подтянуться до нормального уровня. Один из них – детский дом номер 47 Приморского района, но, по иронии судьбы, местные власти именно от него решили избавиться. Говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Детский дом 47 является уникальным учреждением для детей-сирот дошкольного возраста. Его педагоги, применяя специально разработанные педагогические методики, успешно работают не только со здоровыми детьми, но и с детьми, имеющими диагноз задержка психического развития. Менее чем за год они добиваются устранения этого диагноза у своих подопечных, не прибегая к помощи психиатра. Благодаря хорошему взаимодействию со спонсорами, маленькие сироты ни в чем не нуждаются. Только за 2005-2007 годы вложено более 1,5 миллиона рублей спонсорских денег. Большинство детей усыновляются и попадают в семьи. За период с 2003 по 2006 учебные годы в детский дом поступило 74 ребенка, при этом в семьи было отдано 53 ребенка. То есть, представляете, какая цифра? На самом деле, это прекрасный детский дом. В нашем городе не так много детских домов, дирекция которых может похвастаться такими высокими результатами. Но вместо того, чтобы всячески способствовать дальнейшей деятельности передового детского дома, ее собирают закрыть под весьма сомнительным предлогом, и свое решение районная администрация Приморского района объясняет его нерентабельностью, а небольшое количество воспитанников по сравнению с другими детскими домами. Но такое решение идет вразрез с постановлением правительства Российской Федерации об усилении работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, и общей тенденцией к созданию малокомплектных детских домов, в которых ребенок должен проходить адаптацию и медицинское обследование перед передачей в семью. Также, по нашему мнению, нехватка детей в детском доме 47 организована искусственно. 4 сентября 2006 года Комитет по образованию Санкт-Петербурга с этого момента не отправил в детский дом ни одного ребенка, при том, что в городе наблюдается нехватка мест в детских домах других. Больницы переполнены отказными детьми, а здоровые дети по ряду причин попадают в детские дома для детей с задержкой психического развития. Второй причиной расформирования детского дома фигурирует якобы насущная необходимость передать занимаемое им здание под устройство там детского сада в связи с острой нехваткой таковых в районе. Но в непосредственной близости от детского дома 47 находится несколько пустующих типовых зданий, предназначенных для дошкольных учреждений. Это улица Омская, 21/1, Ланское шоссе, 41, Ланское шоссе 51. Неужели дети-сироты в очередной раз стали жертвой чьих-то меркантильных интересов? Это вполне вероятно, поскольку прекрасно отремонтированное на спонсорские деньги здание детского дома, конечно же, лакомый кусочек для некоторых чиновников-бизнесменов. Воспитанники детского дома 47 жили большим дружным коллективом, воспринимали его как свою семью, дружили между собой, привыкли к педагогам, которые очень много для них делали, развивая и подготавливали их к школе. Это особенно важно. У них были бы шансы быть усыновленными. По большому сожалению, вот сейчас практически все они отправлены в другие детские дома. И, на наш взгляд, это нанесение детям серьезной психологической травмы, а также надежды на благоприятное будущее, она отнята у них, по сути, так же, как и у других детей, которые могли бы попасть в этот детский дом. Я не думаю, что здание детского дома 47 стоит такой жертвы. Мы намерены обратиться с просьбой, адресованной Комитету по образованию администрации Санкт-Петербурга и губернатору Санкт-Петербурга, не закрывать детский дом 47 Приморского района.
Воспитанники этого детского дома получали шанс не попасть в специализированные детские дома для детей с задержкой психического развития, во многих из которых права детей нарушаются грубейшим образом. Эти нарушения продолжаются и потом, когда выпускники попадают в психоневрологические интернаты.
Случай Першина Андрея Евгеньевича, который проживал в психоневрологическом интернате номер 10. Он сирота, и в детском доме его обучали по упрощенной программе, трудовым навыкам специально не обучали. В психоневрологическом интернате номер 10 он обучался по специальности столяра. Он сообщал, в частности, о следующих фактах. С 99 года, 2-3 июня, он вместе с другими ребятами работал на полях в совхозе на уборке овощей. После конфликта со старостой комнаты, в которой проживал Першин, по прибытии в психоневрологический интернат номер 10, Першин Андрей в наказание за якобы неподобающее поведение получал в течение месяца уколы психотропного препарата, название которого он не знает. Затем Першина перевели в другую палату, отменили уколы, назначили таблетки, еще полтора месяца держали на постельном режиме. В 2004 году из психоневрологического интерната 10 Першина снова отправляли в психбольницу номер 1 имени Кащенко. Почему это произошло? То есть Першин со своей девушкой стояли на лестнице, курили. Дежурный врач проходила мимо, сделала замечание, почему не в 9 часов вечера стоят и курят. Першин ответил, что докурит он и уйдет. Никакого реального конфликта не было. Но вскоре после этого Першину стали давать психотропные препараты, а на третий день отправили в психиатрическую больницу имени Кащенко, где он пробыл месяц. Там Першину давали аминозин в таблетках, а отделение было переполнено, и пациенты спали даже в коридоре на диванах. По сообщению Першина, гулять в психбольнице имени Кащенко на том отделении выводили только летом, и то редко. На самом деле это пытка. Быть лишенным прогулок, даже в тюрьмах, серьезное наказание, когда человека лишают прогулок.
К сожалению, до сих пор в психоневрологических интернатах действует система, по которой зарплаты и надбавки у врачей и медперсонала зависят от заполняемости учреждения. Поэтому вырваться оттуда чрезвычайно трудно не только сироте, выпускнику детдома, но и ребенку, родителей которого уговорили временно поместить его туда для обучения. Так случилось с Марией Ткачевой, которая горько жалеет, что поддалась на уговоры врачей и отдала 11-летнего сына в психоневрологический интернат.
Мне его туда не отдают, мотивируя тем, что я алкоголик. А мы отдавали ребенка туда для того, чтобы он обучался. Мы хотели на пятидневку, но нам сказали, что лучше на постоянное. Советовали нам в нашем диспансере районном.
А то, что вы алкоголик, это как-то доказано?
Нет, я могу любые справки предоставить, любые характеристики с мест работы, это всюду.
Чтобы помогать Марии Ткачевой воспитывать сына, к ней переехала ее сестра, которая принимает большое участие в ребенке.
Мы отдали ребенка в интернат для обучения, а не для того, чтобы из него делали действительно овощ. Первые 3 дня, после, когда он у нас был дома, он был овощем. То есть вот это самая главная проблема.
И сейчас он там. А почему вы не можете по подписке его взять?
Они нам не дают, мотивируя тем, что он прописан у них, он числится за ними, и мама не имеет никакого права вообще ребенка взять домой. Только общению прямо в стенах интерната, и все. Нарушение режима, как они говорят, у нас зафиксировано справками. У нас приходил наш терапевт из 9-й детской поликлиники. Ребенок был дома, он болел ОРВИ. Все справки на этот счет есть. Однако же в интернате говорят, что это нарушение режима. Что мы обязаны были больного ребенка с температурой везти туда. На данный момент мы ребенку уже нашли выходы на нормальных учителей, на нормальное обучение. И поэтому ребенка, естественно, мы хотим забрать для домашнего содержания. Дома он совершенно адекватен, а после препаратов он не похож на человека.
Очень обеспокоена ухудшением состояния своего племянника, находящегося в одной из психиатрических клиник, Валентина Александрова.
Медперсонал не дает никакой информации о характере заболевания, длительности лечения, последствиях после такого лечения, а о точном диагнозе, заключении медкомиссии. Чем больше я что-то спрашиваю, тем меньше со мной разговаривают. Заняться там нечем, воспитателей, психологов нет, один врач. Коридоры, палаты, тумбочки, все пустое, держать ничего нельзя, своего приносить нельзя. В учреждении создаются условия не для лечения и жизни, а наоборот, для еще большей деградации человека.
Об отношении к этой проблеме Европейского суда по правам человека говорит юрист, правозащитник, лауреат диплома Института Рене Кассина Ольга Щуковская.
Европейская конвенция, безусловно, это инструмент, который наиболее приближен к практическому осуществлению права и реализации защитных механизмов через суд, но через международную инстанцию. Вообще судебные способы защиты действительно имеют преимущество по сравнению с иными, но даже в режиме национальных инстанций защита прав детей крайне затруднена, собственно, в силу процессуальных правил, поскольку они должны иметь своего представителя. Европейский суд подчиняется собственным правилам, вырабатывает свои автономные категории и принимает жалобы как от несовершеннолетних, так и недееспособных. Из практики суда наиболее применимы нормы, гарантируемые статьями о праве на уважение частной жизни и семьи, праве на справедливый суд, праве на образование и, что наиболее печально, праве не подвергаться пыткам, жестокому и бесчеловечному обращению. проблема настолько вопиющая и настолько тяжело даже говорить об этом по-человечески. А мы говорим о детях, лишенных свободы, содержащихся в условиях, где они подвластны властям. То есть для Европейского суда человек, содержащийся в тюрьме, в следственном изоляторе, и человек, содержащийся в психоневрологическом учреждении, это совершенно приближенные одинаковые условия, поскольку человек утрачивает свободу и находится в руках властей. Поэтому эти дети, не будучи осужденными ни за какие противоправные деяния, оказываются фактически в положении осужденных. Более того, отношение к этим пациентам, если мы не говорим, ну, сугубо о факторах, которые объясняются экономическими причинами, плохие условия содержания, грязные матрасы, давайте скажем о страшных случаях, о случаях применения телесных наказаний, физического насилия, преднамеренного. Все эти виды квалифицируются как пытка, а не как те составы, которые фигурируют в делах, возбуждаемых против этих граждан, как произвол или превышение полномочий.
Понятно, что проблема существует не только в Петербурге. Из статьи Инны Тимченко в газете «Невское время» за 18 мая 2007 года. В Тверской области доказанными оказались случаи, когда семеро девушек использовались как подсобные работницы на ферме, бесплатно ухаживали за животными. В одном из подмосковных домов-интернатов для умственно отсталых детей во время работы в мастерских детей заставляли колотить гробы для своих же умерших товарищей, а также копать могилы и участвовать в погребении вместо гробовщиков. В Дрюцком психоневрологическом интернате Смоленской области его выпускники показали карцер – помещение кирпичной кладки с земляной ямой, наполненной водой, вместо кровати – деревянные козлы и несколько грязных матрасов прямо на земле. Сюда подопечных бросали на несколько дней без еды. Часто причиной наказания становился незначительный конфликт с персоналом, например, пролитый компот или попытка поинтересоваться распределением своей пенсии. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин обращался в прокуратуру для проверки этих фактов и возбуждения по ним уголовных дел. Был подготовлен и направлен в Госдуму специальный доклад о соблюдении прав детей-инвалидов в Российской Федерации. Самое страшное, что дети, находящиеся в этой системе, не знают, кому пожаловаться на бесчеловечное обращение. А если даже и знают, то попросту лишены такой возможности из-за режима полной изоляции от общества. Конец цитаты. Говорит настоятель храма во имя святителя Николая при военно-медицинской академии Петербурга протоиерей Александр Григорьев.
То, что творится у нас в отношении детей беспризорных в детдомах и в психиатрических лечебницах, это хуже отношение, чем к домашним животным. Тем не менее, хочется не исправлять отдельные недостатки, а посмотреть вообще в корень. Что же такое психиатрия? Наука или это миф, или это идеология? Неоправданное помещение человека в психиатрическую лечебницу, особенно ребенка, это есть полная погибель для его души. Священное Писание так определяет такое отношение к людям. Если ты напрасно скажешь, что пустой человек, подлежишь суду. Если напрасно скажешь, что человек глупец, подлежишь высшему суду. А если напрасно обвинишь человека в безумии, подлежишь гиене огненной, то есть Божьему суду. Если бы это психиатры знали, то они бы, наверное, остереглись. Но наша медицина, особенно психиатрия, она до сих пор держится на позиции атеизма, безбожия и даже не имеет никаких критерий по определению психического заболевания.
Говорил протоиерей Александр Григорьев.
О проблемах отношения к детям в детских учреждениях закрытого типа рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Новости на «Свободе».